Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Ильхот Чува, то есть то, что касается законов относительно... сейчас постепенно мы расширим вот это понятие Чува, возвращение ко Всевышнему, это возвращение к самому себе на самом деле. Это исправление всех тех ошибок и всех тех умышленных каких-то негативных поступков, которые мы можем исправить. То есть мы постоянно повторяем это. Скоро в силу свободы выбора мы совершаем наши поступки. И в конечном итоге выбор зависит от каждого из нас, несмотря на то, что есть... какие-то факторы, которые влияют, которые требуют особого внимания по отношению к ним. Это влияние окружающей среды, друзей, родственников, соседей и так далее. В конечном итоге выбор делаем мы, каждый из нас, и мы можем исправить те ошибки или те умышленно совершенные неблаговидные поступки, которые мы сознаем постепенно. Я хотела бы очень коротко, скажем, затронуть те вопросы, которые были заданы на прошлой неделе, и мы не успели даже коротко ответить на них. Я только что с Тиферет мы это обсуждали. Я хочу как-то это уточнить немножко. Интересно, что не только на прошлой неделе, но и раньше вопросы, которые возникали, и возникали совершенно правильно, они относятся немножко к другой теме, которая называется свойствами характера. Мы немножко затрагиваем это, вне всякого сомнения. Чува это, как мы говорили, исправление поступков и исправление свойств характера. Но когда мы закончим вот этот раздел, мы перейдем с вами к другому. То, что касается у Рамбама, то, что касается свойств характера, я думаю, что постепенно... Если мы сумеем связать то, о чем мы говорили уже в законах относительно Чува, и с вот этой новой темой, мне кажется, что мы получим с вами ответы на многие-многие вопросы, возникающие у нас. В частности, был задан вопрос, что такое совершенный праведник. Можно было добавить здесь, что такое окончательный грешник, окончательно преступный человек. Понятие это требует действительно уточнения. Но должна отметить сейчас, что уровень каждого человека, каждого из нас, определяет Всевышний. Мы видим какие-то внешние проявления характера человека, мы знаем о каких-то его поступках, достаточно часто неправильно понимаем. Для того, чтобы оценить человека в полной мере, нужно знать также, что стоит за этими поступками, и в действительности какие свойства характера являются для человека определяющими, и они диктуют на самом деле поведение человека, поступки человека. Опасная ошибка с нашей стороны. Выносить окончательный приговор, будто обвинительный, этот человек неисправим, или же возвеличивать кого-то, приписывать кому-то человеку достоинства и свойства, которыми он не обладает. Но и тогда, когда мы оцениваем самих себя, мы достаточно часто допускаем обидные ошибки. Мы понимаем, что итог будет подводиться только тогда, когда человек завершает свой жизненный путь. Этот итог подводит Всевышний, но и какие-то временные итоги, о которых мы немножко говорили. Это Рош ха-Шана, это день суда, это Йом-Кипур, это Рош-Ходеш, новомесячие. То есть практически мы пытаемся оценить себя для того, чтобы исправить. Мы очень рекомендуется, мы знаем, что это то, что мы пытаемся сделать. Перед тем, как отойти ко сну, мы пытаемся осмыслить то, что произошло с нами за день. Мы стараемся простить всех тех, кто причинил нам какие-то неудобства, обиды. Но при этом необходимо понять, что мы сделали за этот день. И всегда, конечно, мы понимаем, что это не слишком точно. Мы всегда пытаемся себя либо оправдать, это ошибка, всегда при любых обстоятельствах, либо мы себя слишком строго судим, освобождая от работы впоследствии. Если мы приходим к выводу, что ну вот такие мы, это мы заявляем другим людям, это мы говорим самим себе, тем самым как будто бы снимая с себя всякую ответственность. Тоже опасный вариант. И какие там еще были вопросы? Простите, я забыла. То есть я запомнила последний. Если вы можете напомнить мне коротко, все-таки стоит вернуться к этому.
Да, хорошо. Не думаете ли вы, что Всевышний нас изгнал, но только Он нас, когда захочет, соединит вместе? И второй вопрос. Но ведь гнев – это тоже как идолопоклонство. Получается, нужно от гнева избавляться, и, может, подскажете, как? Про праведника вы ответили.
Это очень, очень серьезная вещь, действительно. По сути дела, изгнание – это действительно одно из самых тяжелых наказаний для нашего народа и для каждого человека, который нашему народу принадлежит. Но удивительный момент, на который нужно обратить внимание. Возвращение из изгнания – это избавление, это геула. Мудрецы настойчиво повторяют, что в этом процессе мы принимаем активное участие. То есть народ в целом, разумеется, и каждый из нас в отдельности. Здесь нет произвола. Вот нас почему-то изгнали, и вот нас в какой-то момент возвратят из изгнания. Мы играли активнейшую роль в нашем изгнании, это результат наших поступков. Мы также должны, можем и должны активно участвовать в нашем избавлении и в нашем возвращении из изгнания. Это один из важнейших этапов. Мудрецы говорят о том, что геула, кстати, геула и галут, гола, они отличаются одной единственной буквой. Да, те же буквы, только в слове «геула» «избавление» присутствует еще буква «алев». Буква «алев» – это одно из косвенных указаний на Всевышнего. Да, разумеется, мы должны понять, что происходит с нами, какие испытания, какие наказания, но также и какое спасение нам посылается свыше. И активно в этом участвовать. Нужно отдельно об этом говорить. Скажем, если вы обратите внимание на то, как построена молитва 18 благословений Шмоне Эсре, вы увидите очень много намеков. Кстати, говорят мудрецы, что необходимым условием избавления геула является тшува. Либо мы совершаем это раскаяние, это исправление по нашему выбору, по нашей доброй воле, либо складывается такая ситуация, скажем, которая была, то, что мы видим, описано в Магилат Эстер. Мы уже приближаемся к этому празднику, к празднику Пурим. Говорят мудрецы, если мы сами не находим нужным или не слишком интересуемся в том, чтобы совершить раскаяние нашими силами, то у нас появляется такой жестокий правитель, как Хаман. И история Пурим нам показывает, что там раскаяние действительно относится ко всем, охватывает всех. Все понимают, что это вопрос жизни и смерти для всех. И вот тот удивительный, неповторимый трехдневный пост и сознание, мы можем осмыслить то, в чем бы состояли наши ошибки, исправить это. Что касается гнева, тоже буквально несколько слов на эту тему. Это то, над чем нужно работать. Человеку вспыльчивому придется работать намного серьезнее. Человеку флегматичному. Человеку, которого трудно вывести из себя, и это природа его, это его характер, будет легче. Но каждый из нас, вне всякого сомнения, испытывает недовольство, испытывает раздражение, испытывает гнев. Рамбам, вот та тема, которую я действительно предлагаю, и мы... Я очень надеюсь, что мы до этого дойдем. Говорит о том, что от человека не требуется быть бесчувственным. Вот эта бесчувственность, она тоже опасна. Но самообладание, умение остановиться, иногда остановиться на полном скаку, это то, что от нас требуется. Действительно, то есть то, о чем мы будем с вами говорить, я надеюсь, это один из очень серьезных вопросов, вы совершенно правы, мудрецы говорят, тот, кто гневается, не то, что какая-то единичная вспышка гнева, но если так человек реагирует на все, что происходит вокруг него, мудрецы говорят, гнев приравнивается к идолопоклонству. Если что-то сильнее меня, якобы это так человек объясняет все свои промахи, все свои какое-то свое поведение, о котором он сам потом будет жалеть, якобы есть такое определение в юридической практике, правда, современной в Израиле. Яцер лав бар кибуш. Что-то что невозможно преодолеть. Называется состоянием аффекта. В юридической практике это рассматривается. Это не оправдание и это не объяснение. Но полностью стремиться к тому, чтобы стать бесчувственным, тоже неверно. Как относиться к гневу? Я очень надеюсь, что мы впоследствии у Рамбама это увидим. Кажется мне, что это будет очень полезно. Но это одна из очень серьезных областей, которыми нужно работать. Прежде всего, сознавать весь тот вред, который гнев, бесконтрольный гнев приносит. И как конкретно, технически с этим справиться, я надеюсь, что мы еще к этому вопросу вернемся. Итак, мы продолжаем. Мы в 7 главе дошли до Галаха Вав, до 6 Галахи. Но хочу вам напомнить то, о чем мы говорили в конце урока на прошлой неделе. Рамбам нас предостерегает, чтобы человек, сознавая свои грехи и исправляя свои грехи, не считал, что уровень раскаявшегося человека несравненно ниже, чем уровень, ну, вот это понятие условное, совершенного праведника, который никогда не грешил или никогда не совершал тот грех, в котором человек раскаивается. И как вы помните, Рамбам подчеркивает, что человек, который исправил, раскаялся в совершенном. Во многих отношениях, об этом мудрецы говорят, там, где раскаявшиеся грешники стоят, совершенные праведники стоять не могут. Почему? Раскаявшийся человек знает, а что такое грех, знает притягательную силу греха, но сумел подняться над этим, сумел исправить и раскаяться. Ну, мы говорили, ну, прежде всего, в этом есть какая-то прививка. А с другой стороны, тоже о чем говорил Рамбам, вот те усилия, которые человек приложил для того, чтобы исправить совершенное и исправить себя, это его великая, великая заслуга. Продолжает Рамбам, это 6 Аллаха. Гдола чува, шемекаревет это адам лешхина, шенеэмар, шува хашем ад хашем элокеха. Ну, пока это первый стих, на который Рамбам ссылается, он говорит о величии вот этого процесса, который называется чува, раскаяние. В чем величие? В том, что этот процесс приближает человека ко Всевышнему. Первая ссылка на стих из пророка Хошея. Шува Исраэль ад Ашем Элокеха. Что вообще означает слово чува? Это возвращение. Возвращение к кому? Господу твоему Богу. Грех – это то, что нас отдаляет от Всевышнего. Кстати, это то, что нас отдаляет от собственной души. Это то, что нас ставит в какие-то условия, которые нас недостойны. Еще одна ссылка. Бело шафтем... Простите, да. Венеэмар, вело шафтем адайны умашем. Это цитата из пророка Амоса, где Всевышний говорит, что вы не возвратились ко мне. То есть любое возвращение Но вот этот напрямой путь, это возвращение ко Всевышнему, это возвращение к тому, чтобы исполнять его волю. И третья ссылка, которую мы здесь видим, «Им ташув Исраэль неум Ашем, элай ташув». То есть любое раскаяние, любое исправление какого-то действия или какого-то свойства – это возвращение ко Всевышнему. Я постоянно это буду подчеркивать. Это возвращение к самому себе. Это избавление от того наносного, которое есть на нас. Это избавление от той грязи, от всего того, что нам мешает быть самим собой. Но главное, то, о чем говорит здесь Рамбам, это возвращение ко Всевышнему. Фактически все связано. Клюмау, продолжает Рамбам. Им так золби чува, бити дбак. Есть такое понятие очень важное, двекут. Двекут – это максимальная близость ко Всевышнему. Достаточно часто задают вопрос, а как это достигается? Один из ответов – человек, который исправляет то зло, которое было им причинено, и это определенно отклонение от нарушения воли Всевышнего, это отклонение от прямого пути, это путь приближения ко Всевышнему. Так Рамбам объясняет вот те три стиха, на которые мы сейчас обратили с вами внимание. «Им тахзор бетшува битидбак». Просто желание приблизиться ко Всевышнему, подняться над действительностью, которая достаточно часто бывает не слишком привлекательной, это абстрактное понятие. Но вот когда человек добивается чистоты, чистоты внешней, чистоты внутренней, то есть чистота внешняя – это поступки. Чистота внутренняя – это свойство характера человека. Это путь достижение близости, максимальной близости, приверженности к Творцу. А чува мекаревет это рехоким. Это вот то сомнение, о котором Рамбам говорил нам раньше. Человек отдалившийся, человек, который чувствует свою отдаленность от Творца. Человек, который чувствует свою отдаленность от идеалов, от духовных каких-то высот. Чува – это способ преодолеть вот эту отдаленность. Чува мекаревет это рехоким. Ты чувствуешь свое несовершенство, ты чувствуешь свою отдаленность от Творца. Вот путь. Как можно приблизиться. И уточняет Рамбам. Эмеш, хаязе сануй лифней хамаком, мешукац умерухак уметоав. Состояние грешника, который идет против воли Всевышнего. Есть несколько определений здесь, то, что мы сейчас видим. Он ненавистен. Что такое ненависть? Ненависть – это отдаление, это отчуждение. Кстати, отчуждение это возникает по вине человека, который действительно от Всевышнего отдаляется. Мешукацу мерухак. Он отвратителен. Он отдален. А это было Эмеш. Эмеш – это некогда. Это может быть вчера, но это может быть достаточно давно. Хайом гу агув венехмад векаров веядид. Сегодня, совершив вот это исправление, совершив это раскаяние, такой человек любим. Любовь – это близость, это контакт. Сегодня он любим, нехмад, мил, каров, близок, веядид. Слово «едид» на самом деле от этого же корня, знаете, имя Давида и второе имя Шломо, Едидья, любимый Господом. Как можно преодолеть вот этот барьер, когда человек чувствует, что стоит стена между ним и между Всевышним? Такое понятие, о котором мы часто говорим, оно называется гестерпаним, сокрытие лица. Человек чувствует себя покинутым, одиноким, беспомощным. Это ощущение отдаленности от Творца. Как приблизиться? Через вот это, через исправление, о котором мы пытаемся сейчас говорить. И тогда вот эта отделенность и все те негативные определения, которые мы видели здесь по отношению к грешнику, они сменяются противоположными какими-то вещами. Это близость, это любовь. И важно понять. Мы знаем, что добро привлекает к себе добро. Зло привлекает к себе зло. То, что это в отношениях между людьми, тоже совершенно очевидным является. А немножко ошибочное представление о том, что такое наказание, тоже корнями уходит в наши человеческие отношения. Как мы это понимаем? Человек совершил какой-то дурной поступок, и за это его наказывают, и наказание приходит извне. То, на что нужно обратить внимание нам, есть понятие «меда кенегед меда» – мера за меру, мера против меры. Тут все-таки присутствует вот это представление, что я делаю что-то, и из какого-то другого источника получаю за это соответствующее. Зло за зло, добро за добро. Но есть другая точка зрения, согласно которой то, что мы делаем, именно это мы и получаем. Требует, разумеется, уточнения. Я думаю, что мы все-таки потом к этому возвратимся. Но пока мы продолжим. «Векена тамуце, шибалашон шакадош баруху малхик хахотим». Ба мекарев это шавим, бен яхид, бен рабим. Мы увидим сейчас формулировки. То, как сказано, что Всевышний отдаляет грешников, по сути, грешники сами себя отдаляют. Эти же выражения, эти же слова мы встречаем, когда мы говорим о том, как Всевышний приближает к себе раскаявшихся. Будь то отдельный человек, будь то общество. Теперь обратите внимание. Это цитата из пророка Ошея. «Вехая бимком ашер еамер лахем ло амиатем, еамер лахем бней кель хай». вместо того, что говорилось о вас, «Ло амиатем», «Не мой народ вы», а буквально «Ло ами» трудно-трудно перевести, не являетесь вы моим народом. Это немножко описательное выражение, но не хочу на этом останавливаться. А что будет сказано вместо этого? Сыны Бога живого. Видите, тут есть различие. Вы не мой народ, потому что вы не считаете меня своим Богом. А вместо этого от вас зависит, когда вы исправите, что будет сыны Бога живого. Более высокая ступенька, которую можно только себе представить. Венеэмал. Ведь пример конкретный. То есть сначала мы говорили о народе, теперь следующий пример. Венеэмал бихоньяу. Беришато. Китву это иша зе арири гевер ло ицлах беямав. Это цитата из пророка Ирмияу. Это царь Яхоньяу. О нем, когда он был грешником, действительно, что сказано о нем? Запишите, это цитата, я сказала, из Ирмияу, запишите об этом муже, что он будет арири. Арири – это бездетный, арири – это из без последователей, без поддержки. Вот это слово арири, ну вот какое значение есть. Эр – это сын. Если вы поменяете буквы местами, получится «ра» – «зло». Изначально Яхоньяу заслуживает того, чтобы быть бездетным, и более того, «гевер ло ицлах беямав» – не будет у него успеха. То есть все его поступки будут бессмысленными. А дальше? Есть, простите, еще продолжение тоже из того же пророка Ирмияу, об этом же царе. Имя Ие Коньягу, есть несколько вариантов его имени на самом деле. Имя Ие Коньягу бен Йехояким, мелех Иуда, хотам аль яд ямини, кимишам эт кенха. Тоже выражение достаточно непростое, что даже если Коньягу будет печаткой на моей руке, оттуда я его устраню, оттуда я его сорву. Так цитирует пророк Ишаяу слова Всевышнего. «Векиванши шав бекалуто». Оказывается, это царь в изгнании. Он понимает свои ошибки, понимает свою трагедию и трагедию народа, в которой он принимал активнейшее участие. Что сказано? Тоже удивительная цитата из пророка Хагая. Это сказанное относится к Зрубавелю, его сыну. Байом гагуны умашем свакот. Экаха Зрубавель бен Шалтиэль авди ме умашем весамтиха кехотам. Это его потомки на Зрубавеля. Всевышний говорит, называя его Авди, то есть моим рабом, говорит о том, что он возложит его себе на руку в качестве печатки. Да. Тоже удивительная вещь. Вы знаете, что хотам – это царская печать, которой скрепляются царские указы. Помните, если Ахашверош передает Аману свою вот эту печатку, то полноправным правителем, единоличным правителем становится Аман. У нас в Танахе, у нас достаточно много примеров таких. То есть, что подчеркивает Рамбам? Удивительная вещь. Народ или человек определенный, будь то царь или простой человек, когда он является грешником в состоянии греха, о нем сказано достаточно жестко что-то. Как это исправить? Это тшува. То есть то негативное, то наказание, о котором можно говорить применительно грешнику, когда человек исправляет свой грех, то высота, которую он достигает, она удивительна. Мы немножко затрагивали эту тему. Вне всякого сомнения, не рекомендуется сознательно грешить для того, чтобы потом рывком подняться на более высокий уровень, поскольку ни у кого нет гарантии, что ему этот рывок удастся совершить. Но раз это уже произошло, раз было падение, необходимо это падение использовать в качестве трамплина для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Переходим сейчас к седьмой алахе. Видите, шестая, вы помните, начиналась словами «Гдола тшува». Рамбам говорит о величии вот этого процесса, который называется тшува. Седьмая аллаха начинается удивительно. Кама меула маалата тшува. Если раньше мы говорили о величии, то меуле это не только означает не только превосходное нечто, но означает также и возвышение, означает и алия. Кама меула маалата тшува, высочайший уровень есть у этого процесса. Эмеш, хая зе мувдаль ми Хашем Элокей Исраэль. Опять вот это эмеш. Это может быть вчера, это может быть раньше. Этот человек был отделен от Господа Бога Израиля. Шенеэмар, цитата из пророка Ишаяу, «Авонотехем хаю мавдилим бейнехем лебейн элокехем». Ваши грехи, ваши провины отделяли вас от вашего Бога. Вот это хавдала, вот это отделение, это та преграда, которая стоит между грешником и между Всевышним. Нужно всегда помнить о том, что эту стену, эту преграду строит человек своими поступками. И он же, как мы упоминали это раньше, эту преграду может со своего пути устранить. А когда эта преграда существует, что тогда? Цоэк веэйно наане, шенеэмар. Ки тарбу тфила эйнэни шомея. Вот в этом состоянии человек вопит, но не получает ответа. Со ссылкой на тоже на стих из пророка Йешаяху. Цитирует как будто бы Всевышнего. Когда вы молитесь много, это китарбут фила, настойчиво молитесь, я не слышу. Значит, я не слышу. Всевышний слышит не только крик. На самом деле и даже не только шепот. Всевышний слышит то слово, которое человек еще не успел произнести. Но для наглядности, если мы действительно ставим между нами непроницаемую стену, то образно здесь сказано, и тогда, когда вы молитесь настойчиво и горячо, но не исправляете то, что требует исправления, и мишомея, я не слышу, как будто бы не слышу. Веосе мицвот, ветоуфим отам бефана, шене эмар. Ми викеш зот миятхем ремос хацарай. Продолжение удивительное. Человек, не избавляясь от груза своих грехов, все-таки он находится внутри этой системы. Он не отрицает Тору. И он исполняет какие-то заповеди. Сказано удивительно. Торуфим отам бефанав. Ему как будто бы вот эти добрые его поступки, относительно добрые, разумеется, швыряют ему в лицо. Что сказано? Та же цитата из пророка, дальше из пророка Йешаяху. «Ми бикеш зот ми ятхем ремос хацарай». Кто просил этого у вас топтать мои дворы? Там речь идет о том, что люди приходят в храм, люди молятся, люди приносят жертвы. Пророк Йешаяху говорит, якобы Всевышний спрашивает, а зачем? Если вы не исправляете, если вы не устраняете зло, надеясь на то, что приход в храм, молитва, пожертвования какие-то будут служить заменой всего того исправления, которое требуется, Всевышний спрашивает, а зачем вы топчете мои дворы? То есть технически прийти в храм и принести в жертву, не раскаиваясь, Всевышнему это не угодно. Более того, тоже цитата из пророка Малахи. «Ми гам бахем, ва изгор длатаим, вело таиру мизбахи хи нам, эйн ли хефец бахем». אמר השם צבקות, ומנחה לא ארצה מידכם. В том же самом направлении. Лучше бы кто-то из вас запер ворота и не разжигали огонь на моем жертвеннике, сказано хинам, бессмысленно. То есть жертва никогда не является техническим каким-то действием. Якобы доставил это животное, вот его принесли в жертву, вот оно на жертвеннике, и все совершенно замечательно. без внутреннего исправления, без внутренней работы. Это то, что говорит пророк от имени Всевышнего. Лучше бы кто-то закрыл ворота. Не было огня на жертвеннике. Почему? Эйн хефец, эйн ли хефец бахем. Неугодны во мне, сказал Господь воинств. Уминха ло эрце миятхем. Я не желаю от имени Всевышнего приношения из ваших рук. Бегаем. Это то, о чем мы говорили, это состояние грешника. А теперь, после раскаяния, после исправления, Бегаем гу мудбак басхина. А теперь этот человек максимально близок, достиг максимальной близости ко Всевышнему. Шене эма. Ве атем хадвеким бе Хашем Элокейхем. Продолжение там замечательное. Вы близкие, приверженные к Господу вашему Богу. Там продолжение. Хаим кульхем хаем. Все вы живы сегодня. Это называется жизнью. Как говорят мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Праведники после смерти своей называются живыми. Вне всякого сомнения, человек, исполняющий волю Всевышнего при жизни своей, он, разумеется, во всех отношениях жив. И мы видим вот это описание. Если относительно грешника сказано, что молитва его не угодна Всевышнему, он как будто бы не слышит. Здесь же сказано «Цоэк венаане» – «Мияд». Тот, кто исправил, тот, кто раскаялся, когда он молится, когда он вопит, он получает ответ немедленно. Шене эма. Дегая терем и крау ве ани эне. Тот же пророк Ишаяу. Еще до того, как вы воззовете, я отвечу. Удивительное состояние. Для того, чтобы Всевышний услышал, не нужно кричать. Не нужно даже произносить. Еще до того, как вы вас зовете, я отвечу. Усе мицвот умекаблим отам бенахату бесимха. Такой человек исполняет заповеди, их принимают с радостью, их принимают с благоволением. Шене эмар, ки ква раца элоким эт маасеха. Твои поступки, твое исполнение заповедей благоугодно Всевышнему. Вело од, эла, шемит авим лахем, шене эмар. Более того, поступки такого человека желанны. И вот цитата из пророка Малахи, совершенно противоположные какие-то явления, то, что мы говорили. «Беарва ле Хашем минхат Иуда в Иерушалаим, кимей олам ухешаним кадмониот». Если раньше мы видели в двух очень непростых цитатах, что Всевышнему не угодна молитва грешников, не угодны жертвы грешников, не угодно исполнение заповедей у грешников, то здесь все наоборот. Желанным является вот это подношение. Арва, аревут – это приятность. Это то, что доставляет, это называем нахат руах. Якобы очень образно сказано, якобы удовлетворение Всевышнему доставляет подношение Иуды Иерусалима, кимей уламу кишаним кадмоньот, как было прежде. Были, слава Богу, такие времена, когда наш народ исполнял волю Всевышнего, доставляя ему вот это удивительно, то, что называется нахат руах. Это не только жертвы, которые приносили, но это тот образ жизни, тот образ мысли, который был. И это то, что мы можем, достичь. Я вижу здесь, я попробую, я не уверена, что у меня откроются эти вопросы. А нет, я что-то вижу. Как будто бы я вижу вопросы. Да, очень хорошо. Правильно ли я поняла, что выбор действия за человеком, положительное или отрицательное, а возможность чува дается с небес? Помощь определенно дается с небес. Вы совершенно правы. В любом положительном, в любом позитивном действии нашем мы нуждаемся в помощи свыше. Мы просим у Всевышнего помощи, когда мы молимся, мы начинаем молитву «Хашем сватай тифтаху пиягити латеха» «Всевышний, открой мне уста, я буду восхвалять тебя». Это верно. То, что касается чува, то, что касается исправления, вне всякого сомнения нужно обращаться ко Всевышнему с просьбой о помощи. Но ни в коем случае нельзя категорически принимать такое решение. Мой поступок, он мой поступок, а вот чува – это исключительно свыше. Есть чудеса, есть подсказки. И все-таки решение это наше решение – и тем более действие является нашим действием. А дальше. Минутка. Не думаете ли вы, что Всевышний нас изгнал? Но только он нас... это то, что... То, о чем мы говорили уже. Может быть, тут есть еще какой-то вопрос, который я... Это то, о чем мы говорили с вами. И я больше, к сожалению, не вижу.
Был вопрос насчет враждебности и безразличия, как себя вести, если не хочется быть враждебным.
Это действительно важный вопрос. Ну, прежде всего, я... должна попытаться понять, почему я испытываю негативные эмоции вплоть до враждебности по отношению к человеку. С одной стороны, мы знаем «Ваагавта лерэха камоха», сказано там «Ани Ашем». «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот эту концовку мы обычно опускаем, но это неправильно. «Я Господь». Воля Всевышнего. Но вот это Ре-Эха, это человек, который вместе с нами находится в одной системе координат. Он, эта система координат является Тора. Да, мы связаны друг с другом. Мы в ответе друг за друга. И любить ближнего нужно как самого себя. Есть одно такое обстоятельство, которое мы достаточно часто опускаем. нужно ненавидеть зло. Есть у нас одна заповедь конкретная. Это помнить то зло, которое причинил нам Амалек. Не забывать и ненавидеть это. Ненавидеть Амалека не только того, который находится вне нас, но и ненавидеть те проявления Амалека, которые могут быть и в нас самих, в нашем обществе, в каждом человеке в отдельности. Практически нет человека, который во всех отношениях был бы воплощением зла. Но то зло, которое есть, определенно нужно ненавидеть. Я только что сказала, что любовь – это теснейшая связь. Ненависть – это отталкивание. Для того, чтобы исполнить вот эту знаменитую формулу «Сур мира ве асе тов» – «Устраняйся от зла и делай доброе», я должна понять, что такое зло. Я не могу сказать… Мы, видите ли, нам не предписано все прощения, все хорошие, все замечательные, все великолепные, и тот, кто грешит и причиняет страдания людям, он тоже хороший. Нет. С одной стороны, мы говорили об этом, буду повторять. Никогда не выносить никому, ни себе, ни другим, окончательный приговор, который обжалованию не подлежит. То есть не говорить, вот этот никогда не исправится, и иногда человек это применяет к себе, это опасная ошибка. С другой стороны, если моя враждебность направлена на зло, это правильно. Если же мы замечаем у себя или у кого-то другого, что он никому не доверяет, он никого не любит, он никого не хвалит. И вот эта враждебность становится его отличительной чертой его характера. К сожалению, это человек, который сам отравляет себе жизнь и, как правило, отравляет жизнь другим. Только нужно проанализировать, нужно понять, что действительно происходит. Ненавидеть зло необходимо. Это отторжение от зла, это отталкивание от зла. Любить добро, вне всякого сомнения, иначе невозможно. То есть мы определяем для себя. Вот тот путь, который мы выбираем. Путь добра или путь зла. Просто не успеем сейчас, тоже как-нибудь вернемся к этому. Есть такое определение. Синат хинам. Беспричинная ненависть. В этой беспричинной ненависти очень много говорят мудрецы. Ну и мудрецы последних поколений, в частности Хафец Хаим. Совершенно замечательно говорит. Только нужно отличать вот эту беспричинную ненависть от ненависти, которая необходима. Ненавидеть зло, разумеется, да. А вот насколько мы связываем, насколько мы действительно выносим приговор кому-то, иногда даже... Интуитивно мы не знаем, за что мы к человеку относимся плохо. Вот с этим действительно нужно работать, и это нужно исправлять. Хочу пожелать вам шаббат шалом, всего самого доброго, добрых вестей и здоровья, и до встречи. До свидания, всего доброго.